Привет! Это подкаст «Вещи не в себе». Я Анастасия Басенко, и я неудачница. В этот подкаст я приглашаю людей, которые нашли себя, чтобы узнать, как им это удалось. Они в себе, а я пока нет.
В этом выпуске мы говорили с художником Ромой Девять Сука или Ромой Я Сука. Вам понравится, и будет много политики. Сегодня у меня в гостях Рома Девять Сука. Рома, привет.
Привет.
Расскажи немного, чем ты сейчас занимаешься.
Я рисую картинки социально-политические, продаю их за рубли и за другие валюты.
За другие часто приходится? За рубеж?
В последнее время периодически, да. Всегда приятно, когда получается.
Слушай, а давно ты начал это делать?
Ну, я рисую с детства, но я никогда не хотел быть художником. Мне всегда бесило слово «художник». Оно как-то мерзко звучит.
Почему?
Не знаю, какое-то отвращение «художник». Ты кто? Я художник.
Я думала, что я художница долгое время. Я училась в художке 10 лет. Но... Я такая художница. Ну да, звучит ужасно. У меня вон та коробка. Это черная большая икеевская коробка. В ней куча всяких красок, к которым я не притрагивалась примерно года 3. Я просто вожу ее из квартиры в квартиру. Думаю, что однажды я этим займусь.
Ну, если не займешься, отдавай краски. Это ценная вещь.
Окей.
Ну вот, я рисую много лет. Я отучился в вышке на дизайне. Мне это дало очень многое. Самое главное, то, что я понял, что дизайн не мое абсолютно. И мне не хочется заниматься коммерческим продвижением какого-то говна. Здесь можно ругаться матом?
Можно ругаться, нужно.
Супер.
Говно, кстати, не мат, мне кажется.
Ну, раз можно ругаться матом, я не хочу заниматься хуйнёй вот этой. Мне это не приносило никакого удовольствия. И мой преподаватель в какой-то момент мне сказал: «Рома, ты художник». И мне это засело в голову. И после того, как я закончил университет, я как-то это стал осознавать потихоньку. И живу теперь с этим.
А начал рисовать свои картины как давно? И вот твой стилёк, который, ну, в последнее время проявляется?
Ну, так, чтобы я начал рисовать красочками, там, акрилом, чем-то таким, ну, наверное, 3 года.
Угу.
Ну, то есть, вроде бы, не очень долго. Но просто у меня был хороший старт. Сразу после того, как закончил университет, я познакомился с Надей Толоконниковой и со всей компанией. Она мне дала возможность проиллюстрировать ее книжку, и это очень сильно меня приободрило, дала какой-то импульс, и я благодарен ей за это.
Давно ты в культрабе, кстати?
Я не в культрабе.
А, ты не в культрабе? Ну, это звучит как на лейбле.
Нет, нет, такого нет. Ну, я знаю ребят давно, мы делали с ними вещи, когда еще, ну, культраб только... У них ничего не было, у них был мерч медиазоны, который они сделали. И больше ничего. И второй проект — это был наши вещи, которые я делал для Нади. Ребята занимались производством. Получается, знакомство с Надей с их стороны тоже было каким-то таким шагом куда-то в правильную сторону. И да, после этого мы работали с ними и вроде делали какие-то прикольные штуки. И периодически я с ними сотрудничаю. Я их люблю, но мы, у нас сложные отношения.
Ну, это как любые отношения, мне кажется, какие-то глубокие и длительные. Кстати, ты же вроде делал футболку «Пизда».
Да.
Пизда.
Да, там была довольно банальная история. Надя такая: вот, нам нужно делать мерч, концерт и все такое, и мне нужно было какие-то идеи придумывать, и чтобы она что-то выбрала. Я был в этом очень не уверен. Я подумал, ну хуй, пишут на каждом заборе, а пизда нет, давайте напишем на футболке.
Ну, стрельнуло хорошо.
Ну, это не только моя заслуга, есть еще ряд ребят, которые помогли мне в этом. Так что я не хотел бы брать всю славу на себя.
Ну, это, кстати, казалось бы, очень простая вещь, но она очень стилевая. Вообще не существует, кстати, нормального слова для обозначения женских гениталий.
Вот, да, я просто, согласен.
Да, думала об этом. И твое, это слово тоже не подходит, если честно. Ну, оно такое,
ну, да,
больше посмеяться.
Ну, я думаю, что это лучшее из того, что нам предоставили.
Я слышала мнение, что нужно как можно чаще произносить все эти слова, которые нам не нравятся, и в этом случае они войдут в обиход и перестанут иметь такую коннотацию неприятную. То же самое касается, знаешь, как с феминитивами.
Да, наверное. У меня есть много нелюбимых слов, но при этом я считаю, что это очень неправильно. Ну, то есть...
Типа художник.
Ну да, и почему вот я сейчас должен говорить, что это плохое слово, хотя им пользуются уже сотни лет, все пользовались. Вот я такой Рома, блядь, великий, говорит, что это хуёвое слово. Ну, возможно, это неправильно, но от этого никуда не денешься.
Я говорю за себя обычно. Ну, то есть, во-первых, у меня амплуа неудачница, я могу что угодно сказать, ой, я неудачница. Ну ладно, неправда, это я вырежу. Но я правда говорю за себя.
Да, да. Нет, ну все имеют право на все. Просто частенько это выглядит снобистски или как-то странно. Mm-hmm. Ну, это такая незавершенная мысль. Я не знаю, как ее закончить.
Ну, не обязательно, можно подвесить. Мне нравится подвешивать мысли незаконченные. Слушай, а ты чувствовал себя неудачником когда-нибудь? И что вообще такое неудачник, на твой взгляд, опять же?
Я думаю, неудачник — это состояние души, не более. Я не думаю, что есть человек, которому вот не везет больше, чем другим. Просто кто-то на это обращает больше внимания и тонет в этом. Это выбор каждого, кем ты себя считаешь, удачником или неудачником. А был ли я неудачником? Ну, нет, я все-таки себя люблю. Ну, я очень скептически отношусь ко всему, что я делаю, и я считаю это скорее проблемой. Ну, то есть, мое отношение. Ну, нет, неудачником я себя не считаю. Ну, таким прям стопроцентным. Ну, я там дурной какой-то, может быть, иногда дурак или что-то еще, но не неудачник.
А почему ты скептически относишься к тому, что делаешь?
Ну, это трудный вопрос, и нет на него однозначного ответа, но мне приятно думать, потому что я художник, и я хочу что-то лучшее привносить в этот мир. И отношение такое, что вот, я сделал какую-то очередную фигню, оно тебя двигает вперед. И, ну, мне так хочется думать. А на самом деле, почему я так к этому отношусь, я не знаю, это какие-то глубинные, опять же, наверное, личностные проблемы или что-то такое. Обсужу это со своим психологом когда-нибудь.
Я на следующей неделе обсужу твою позицию со своим психологом, да. А ты чувствуешь вообще удовлетворение? Вот знаешь, когда там нарисовал красиво или продал хорошо?
Да. Но это как будто бы, когда это происходит, например, я продаю там 3 картинки за месяц, и у меня это не вызывает сильного удовлетворения. Я думаю, ну круто, типа продал, куплю себе вина и пиво, и может быть даже кроссовки. Но это проходит за секунду. А когда ты за месяц ничего не продаешь, ты думаешь, каким я был дураком, что не радовался тому, что имею, и все такое. И у меня нет такого, что когда я продаю, я прям бегаю и от счастья кричу. Нет, но мне определенно радостнее в такие моменты. Особенно если покупает какой-то интересный человек, потому что это целая отдельная история, кто покупает.
Расскажи.
Ну, мне приятно видеть покупателей, я обычно сам всегда езжу отдавать картинки, и мне приятно, что это какие-то интеллигентные люди, которые работают в крутых журналах или классных медиа, или был смешной чувак, классный дядька, не буду называть его имя, ему под 50, и он работает в компании, которая строит метро, и мы с ним сидели 3 часа, пили пиво, когда я ему продавал картинку, и обсуждали, типа, современное искусство. Но это, не знаю, мне очень важен этот фидбэк и разговор с людьми, которые, ну, не то чтобы ценят, но которые приобретают, тем самым поддерживая меня. Это интересно. Ну, и есть, конечно, совершенно какие-то отбитые люди, которых я могу понять, но они, очевидно, странные.
Например? Ну, то есть без имен?
Блин, я боюсь, что кто-то из этих людей послушает это, и им будет очень неприятно. Ну нет, не отбитый, но просто странный. Там был как-то чувак, который вышел из подъезда в тапочках, не сказал мне ни слова. Ну типа он сказал привет, ему отдал картинку, начал что-то говорить, он такой, да-да, спасибо, и ушел. И
не закрытый гештальт у тебя был потом весь день, наверное?
Да нет, на самом деле мне было окей, я подумал, ну просто странный чувак. Ну просто он был настолько неприветлив, насколько это было только возможно. И мне показалось это странным, ведь я не продавец в магазине. Я себя немного другим вижу человеком.
То, что ты делаешь, ты называешь протестным искусством?
Ну, я вообще никак не характеризую, если честно. До чего я когда-то додумался, это то, что я рисую социально-политические картинки. И на этом я поставил точку. И, ну, то есть, чтобы ты понимал, я даже не могу понять, правый я или левый, каких взглядов я придерживаюсь в этом кругу. Поэтому мне сложно как-то оценивать. Но очевидно, то это протестное искусство. Но если так смотреть со стороны, ну да. Мне много что не нравится. Мне не нравятся тупые мусора, ужасные, мерзкие, которые лезут тебе в трусы и еще могут что-то подкинуть или сказать, или завести уголовное дело, особенно в России. Поэтому, ну да, это мой протест против ряда вещей. Но это такой протест, который исходит из глубины души. Ну, то есть это не концепция, не стратегия, которую я продумывал. Просто для меня важно об этом говорить, я говорю. Вот и все. И это некая психотерапия и работа с самим собой. Как, знаешь, кому-то могут посоветовать, ну, напиши книгу о том, например, как ты был в концлагере пленным евреем, и это тебе поможет. Ну, вот с картинами что-то похожее.
Ты много сталкивался с каким-то ментовским произволом или еще с чем-то таким?
Я точно сталкивался. Начнем с того, что я вырос в таком месте, где было нормально тебя остановить, прошмонать, сказать, ой, что у тебя руки трясутся, что ты там больной, у тебя тремор, ну, например, отвезти тебя в отделение, хуесосить там. Нет, ну, такого, чтобы меня избивали менты, нет, скорее это моя прерогатива.
Это смешно.
Но мне просто не нравится система в целом. Мне не нравится, что мой друг сидит 11 лет по 228 строгого режима за то, что он по своей глупости выкупал какую-то закладку. Ему нужно было перевести ее в другое место. Он даже не знал, зачем едет. Ему нужны были деньги, ему нашли работу. Да, ужасную, да. Это была первая такая поездка его. Он взял с собой за компанию друга, который просто выходил из подъезда. И он такой, ну, погнали со мной, типа, надо просто съездить, кое-что привезти. И вот их поймали менты, и мне кажется, что это неправильно, например, такие сроки давать за какие-то вещи. Ну, или все политические дела, или отношения к политическим активистам просто ужасные. Ну, в целом, система кажется мне, ну, не то чтобы не рабочая, она работает просто не в ту сторону. Такого не должно быть.
Ты, кажется, рисовал картину в честь этого друга, можно так, наверное, сказать.
Целых две. Да, одну я рисовал сразу после того, как произошли эти события. Ну, и скажу сразу, он не был моим каким-то очень близким другом, но я его хорошо знал. Такой приятель. Его зовут Анапа. Точнее, так его называют. И да, потом я нарисовал вторую картину после того, как сходил к нему на приговор. И это было ужасно, отвратительно, мерзко. Один из конвоиров просто открыто чесал свои яйца и плевался через плечо. Ну, отвратительно. Все было отвратительно. И это меня, да, побудило на... Ну, то есть сильные эмоции, даже если они плохие. Ну, то есть в моем случае не хочу так говорить, но, видимо, это хорошо, потому что они побуждают тебя к размышлению на какие-то темы, и, в общем, это помогает, наверное, ну, в плане искусства.
Похоже на правду.
Я верю в то, что когда-нибудь я проснусь в прекрасной России будущего и подумаю, блин, что мне нарисовать, котика или цветочек сегодня, как все круто. Но боюсь, что этого не произойдет. Ну, в ближайшее время пока что. Точно.
Я знаю много людей, которые считают себя политичными. Мои знакомые. Я очень сильно ругалась со своей хорошей подругой, которая говорила, что вот она не разбирается в политике, и поэтому ей лучше туда не лезть, не думать об этом всем. А я, ну, я не то чтобы хорошо разбираюсь в политике, но мне почему-то кажется, что нельзя быть аполитичным в современном мире, потому что мы в нем живем, потому что мы можем что-то сделать. Я ходила на митинги, в универе на митинги Навального еще успевала бы ходить. Потом поддержка Ивана Голунова. К посольству Беларуси ходила, но это не то чтобы митинг, но просто мне хотелось это сделать.
Ну, это важное действие.
Да.
Я приезжал мимо и сигналил.
Я видела. Я очень переживаю, на самом деле, по всем этим событиям. И мне кажется, это вполне себе нормально, хоть мы и не там. Ну, то есть я тоже сталкивалась с мнением, что это в другой стране, или как это тебя вообще касается. Мне кажется, абсолютно сильно касается каждого.
Это удивительно, потому что, видимо, я выстроил так свой круг общения, что среди моих друзей, знакомых, нет людей, которые, ну, так бы относились к этому. Ну, то есть есть люди, которым менее интересно, ну, что происходит в стране, но не так, чтобы совсем. Или там про Беларусь я пока еще не слышал, кроме как от мента, который нас остановил за то, что мы сигналили ДПСника. Я еще не слышал мнения о том, что, ну, это у них там, пускай разбираются, типа, нет, мне кажется, это настолько, это, ну, это ближе, чем всем кажется. И это опыт, который мы должны принимать, мы должны смотреть на то, как это происходит, потому что рано или поздно Путин уйдет или умрет, или... Ой, блин, что-то хотел нарисовать картинку даже про это. Про то, что он умрет. Как любой человек, конечно же.
Да.
Не потому, что
его убьют. Я думаю, что я возьму краски вот именно для этого в первый раз за все время. У тебя была картина с кирпичом недавно, с Конституцией, да?
Да, с Лоскутовым мы делали, с Артемом.
Да, я, кстати, оставлю ссылки в описании, посмотрите.
Был кирпич. Не знаю, что про него сказать. Я был на даче и увидел гору кирпичей и подумал, как это похоже на Конституцию. Ну, не знаю, завертелась мысль. А потом, ну, у нас есть чат художников, в который меня пригласил, собственно, Артем Лоскутов. И туда иногда что-нибудь кто-то скидывает и просит совет. Типа, ребят, смотрите, кирпич нашел, сделал это. И сделать вот так или так, как вам кажется, как будет чище высказывание. Хочу сказать сразу, что для меня это в новинку. У меня никогда не было друзей-художников. Я сейчас очень радуюсь, что я имею такую возможность с кем-то посоветоваться. Ну вот, и Артём сказал, давай я... У меня была мысль о том, что он может ударить его дубинкой, потому что, ну, это его стиль, дубинопись, кто не знает.
У него недавно было с Белоруссией.
Да, он продал за 3 миллиона.
Mm-hmm.
Круто. И 1,5 миллиона отправит белорусам. Или уже отправил. Он молодец. Я его уважаю.
Мне кажется, все его уважают.
Конечно же, не все.
Ну, ладно.
Ну, это знаешь, как Покрас... Ну, нет, это не будем, не будем.
Первый раз ты мне сейчас скажешь, вырежи.
Не будем говорить, не, не буду говорить,
вырежи. Да, я оставлю это красиво.
Нет, это плохое сравнение, я имею в виду, что обычный обыватель, он, скорее всего, любит Покрас Лампаса. Но есть такие, как я, которые его ненавидят, а с Артемом, я думаю, это наоборот происходит, что люди, которые что-то понимают, они, типа, это уважают. И не говорят, о, да он палкой просто 3 раза ударил, типа, это ради искусства, я так же могу. Нет, ты не можешь, ты ебаная мудила, сидящая на жопе. Нет, ты не можешь. Если бы ты мог, ты это сделал. И да. И, в общем, да, сделали мы кирпич, и все, и продали его. За совсем не такие большие деньги, как его работа про Беларусь. Но это и правда, наверное, менее ценно.
Мне кажется, нельзя сравнивать, насколько это ценно, это... Со временем будет понятно, может, и не тебе.
Да, да, наверное. Ну, это меня пугает немного, вот это со временем. Недавно еще раз вспомнил о том, что, не знаю, условный Ван Гог жил в нищете.
Ну, это, кстати, неправда, это миф, ты знал?
Нет, не знал.
Это миф. Это очень полезно было для продвижения его личности, да. Вот, на самом деле у него были деньги вполне себе неплохие. Он вписал в письмах брату Тео как раз вот о том, что в целом все окей.
Ну, хорошо, возьмем каких-нибудь московских концептуалистов, которым не давали выставляться, их ломали выставки и все такое. И вот, ну, они жили бедно. И только после того, как рухнул Советский Союз, это произошло очень... Не скоро, после того, как они начали рисовать, только тогда они стали выходить хоть на какой-то уровень. И многие, конечно же, вышли, но это требует какого-то огромного количества времени. А хочется же всем здесь сейчас получить какое-то, ну, не то чтобы признание, но хотя бы, чтобы тебя слушали. Потому что, ну, не знаю, как для кого, но для меня это важно. Все, что я рисую для себя, и это мои мысли, но мне важно, чтобы кто-то эти мысли понимал. Ну, это... Не чувствуешь себя одиноко, что ли? Не знаю, с чем это связано, но такое есть.
Меня натолкнула на мысль твоя речь, что художник, именно протестный, наверное, он должен претерпевать какие-то трудности, лишения. Именно, ну, смотри, пока ты сейчас сталкиваешься, пока ты живешь в таком режиме, пока тебя могут остановить менты и все такое, ты, наверное, можешь выражать голос народа, который также страдает. А если ты, например, станешь много-много зарабатывать и не видеть ментов в целом, ты, наверное, не сможешь рисовать так же.
Сложность в том, что я не жил при каких-то несметных богатствах, поэтому я не могу судить, как будет.
Я тоже не знаю.
Но в этом есть правда, и я замечал за собой еще такое, что когда у меня нет денег, например, совсем, я начинаю рисовать больше, потому что когда ты рисуешь, тебе ничего не надо. Ты сел с утра, закончил ночью, я еще так рисую частенько, ну, в последнее время меньше, потому что у меня какие-то еще странные жизненные происходят перемены, но обычно я сажусь и там 12-16 часов спокойно рисую, и для этого нужно меньше средств. Тебе не нужно ездить на такси, ничего не нужно, ты просто сидишь и работаешь. Ну, условно, ну, не бедность, но нехватка денег, она чему-то способствует. Но я верю, что когда у меня будут миллиарды долларов, распиханные по всем углам в квартире, я не сильно поменяюсь, потому что у меня не будет личного охранника. Ну, типа, не знаю, я уверен в этом.
Ну, я желаю тебе проверить, будет ли он у тебя или нет.
Я хочу оговориться, что я не жалуюсь на какой-то совсем недостаток денег, уважаемые слушатели. У меня все в порядке сейчас.
Я каждый раз к ним обращаюсь, чувствую какую-то странность. Потому что потом они действительно слушают, а я так сижу в пустой комнате, ну, вдвоем мы с тобой сидим. Это как уважаемые слушатели подкаста «Вещь не в себе». Мне тут недавно сказали, девочка вчера ко мне, которая приходила, что ей меня советовали послушать, что это супер. У меня такое тепло внутри разливается в такой момент. Наверняка у тебя тоже такое есть.
Да, но сейчас уже... О, как бы это ни звучало глупо и, возможно, высокомерно, но далеко не секрет, что есть какое-то количество мест, ну, условно, там есть Китай-город, где больше молодежи, чем в другом месте. И, соответственно, если больше молодежи, значит, больше вероятность того, что тебя кто-то узнает и скажет: «Йоу, классные картинки» и что-то еще. Я был недавно в одной рюмочной, небезызвестной, и ко мне подошло, ну, какое-то невероятное количество людей, ну, за время, пока я там пребывал и распевал. И мне было жутко в какой-то момент некомфортно. Я думал: блин, типа, я такой же, как вы, чё ко мне подходите? Я ничем не отличаюсь от вас. У меня нет миллионной аудитории, я вообще, типа, просто парень. Но это был первый раз в моей жизни, когда я понял, что я не хочу так. Хочется быть в этом плане Бэнкси и ходить спокойно по городу. Но иногда это очень приятно, особенно когда идешь с мамой, например. Это самое приятное, что может быть, потому что мама всегда считает, что ты... Ну нет, ладно, моя мама не считает, что я какой-то фигней занимаюсь. Но она долгое время недооценивала меня. И когда первый раз где-то в центре подошла девочка и такая: «Рома, привет! Я смотрю твой Инстаграм, вау, такой классный, классные картинки». Я смотрю на маму, и она такая: типа, окей.
На, не кинулась переубеждать девочку?
Не-не, ну не, у меня хорошие родители.
Как вы помните, я неудачница. Это распространяется и в том числе на личную жизнь. В моей жизни было много неудачных свиданий, в том числе через дейтинговые сервисы, чего греха таить. Кстати, о дейтинговых сервисах. Баду запустили подкаст «Реалити по уши». В нем участники борются за сердце героини, которую зовут Лина. Она их не видит, слышит только их голоса. Каждый выпуск приходят эксперты и консультируют участников.
Картавьте, шепелявьте. Девочки, вам, ну-ка, колготки, сетка. Мальчикам, в принципе, то же самое. Целую, обнимаю. Ваш артист Шура.
Очень советую послушать. Мне кажется, что по голосу правда можно многое сказать. По крайней мере, вы мне писали много реалистичных штук. Обязательно послушайте. Подкаст «Реалити по уши».
Я... занимался туризмом много лет, поэтому я ездил в пещеры, сплавлялся там на лодках. Я долго не задерживался в крупных городах, потому что специфика туризма заключается в том, чтобы подальше находиться от городов. И, то есть, ну, знаешь, я знаю такие города, как Усть-Катав, типа, и, то есть, ну, если посмотреть, не хочу обидеть жителей города Усть-Катав, но если выйти к вокзалу и посмотреть на него, как будто там должно быть написано «Жопа мира», а не Усть-Катав. Ну, это полный пиздец. Вокзал, точка притяжения, там три палатки, чуваки на девятках, в Адидасе, все как надо. Ну, то есть это вот та самая Россия.
Которую ты рисуешь.
Ну, которая есть, ну, то есть, которая не Москва, которая за МКАДом. И да, это безумно интересно. И я не считаю, что это плохие люди, просто они очень колоритные.
Да, мне нравится колоритность.
Классика. Все, что классика, я называю классикой русского рэпа, потому что вся жизнь — это рэп, а люди вне рэпера.
Это красивая мысль.
Это моя глубинная философия. Я очень люблю рэп.
Можешь сказать любимую строчку из русского рэпа?
Блин, у меня их куча.
Прочитай с какой-нибудь татуировки, наверняка там есть.
Нету, я очень так отношусь к татуировкам. Спокойно, они не несут никакого смысла практически.
У тебя была акция, можно было за деньги на тебе что-то набить.
Да, это правда, она была наполовину благотворительная.
Куда ты отправил деньги?
Я придумал это, когда был карантин, и я посмотрел выпуск, не помню, какого-то блогера, типа, может быть, Варламова или кого-то еще. У него был выпуск про питерскую ночлежку и про фонды, которые помогают бездомным. И... я в какой-то момент понял, насколько им и правда сейчас тяжело, потому что нет никого на улице. Все представляют бездомного, это типа бомж ужасный, немытый, мерзкая мразь, которая бухает, но по факту это не так. Таких вот бездомных их намного меньше, чем людей, которые правда попали в такую жизненную ситуацию. Да, может быть, они не совсем хорошие люди, раз у них нет друзей, которые им там не предоставили жилье. Но у меня в этом плане очень миролюбивая позиция, и мне кажется, что всем людям нужно помогать. Я решил, что я могу тоже им помочь, сделав такую акцию. И я отправил им, ну да, немного, но сколько-то, типа 1011-12 я им отправил в этот фонд, который вот помогает бездомным людям, который их кормит, который дает им места в хостеле и все такое. И есть замечательный вот бездомный Саша, Александр, я не знаю, какая у него фамилия, он, когда было дело Глунова, он выходил на все пикеты, просто был классный мужик, и все его любили. И потом вот Маша Алёхина с ребятами, они ему оплатили хостел на месяц и тоже стали как-то помогать. И вот, ну, он просто типа классный чувак, который оказался в такой ситуации. Я считаю, что таким людям нужно помогать, ну, как и всем людям. И, ну, это был ужасный экспириенс с татуировками, потому что я себя чувствовал просто ужасно, потому что...
Использованным.
Ну, да, да, это все продолжалось больше 2 часов. В прямом эфире мне делали эти татуировки. Миша плюс Таня, какие-то единицы.
Там, по-моему, Витя Митя.
Витя
есть.
Митя, да, да, Ален Гей и всякие какие-то никнеймы.
Это что?
Это никнейм девочки в Инстаграме.
Ты не хочешь забить это потом сверху чем-то?
Ну,
память,
да не, ну мне просто. Не знаю, мне пофиг. Ну, то есть я отношусь к телу довольно спокойно, потому что все мы умрем, и мы живем один раз.
Mm.
И вряд ли я доживу до 101 года. И все вот эти доводы про то, что как твои татуировки будут выглядеть в старости, просто тут нахуй, потому что если ты старый, то ты, блядь, старый,
mm-hmm.
ужасный, обвисший чувак и без, блядь, татуировок. Mm-hmm. И наоборот, возможно, с татуировками ты будешь выглядеть круче, хотя бы тебя будет понимать молодежь и такие смотреть, типа, о, нихуя, дед Роман, у него такие татухи. Наверное, была интересная молодость, так что я придерживаюсь такого мнения, что, ну, да. Тем более, я сделал хорошее дело, я не стесняюсь этого. Я уже говорил о том, что я не делю себя на правых и левых, но в плане я не считаю капитализм какой-то совсем ужасной вещью. Мне кажется, что это вполне понятная система, в которой могут существовать абсолютно все люди. Да, было бы прекрасно, если бы мы все ходили босиком и курили косяки и ничего не делали, или делали только то, что хочется. Но мне кажется, что жизнь немного сложнее. Я всех понимаю, всех принимаю, любые анархисты, там, пожалуйста. Ну, потому что у меня были ко мне претензии по поводу того, что я дорого продаю картины, типа...
Если я спрошу, сколько, то ты ответишь?
Цены?
Ну, примерно диапазоны.
Ну,
я не
дуть, да.
Прозрабатываешь, ну, типа ты можешь.
Дешевле 25 тысяч у меня нет картинок. Mm-hmm. Но я рисую небольшие, в основном у меня маленькие картинки, мне так удобнее. Ну, дешевле 25 нет, ну и выше, по нарастающей.
Я видела, на аукционах ты продавал что-то.
Да, но на аукционах я продаю дешевле, чем в Инстаграме, потому что совсем другая аудитория. Я не настолько медийный, меня никто не раскручивал, у меня нет какого-то сильного бэкграунда. И аудитория, которая тебя не знает, ну, то есть есть мои подписчики, условно, которые смотрят мой Инстаграм или которые натыкаются, и ты им говоришь цену, и они... То есть, либо соглашаются с ней, либо нет.
Mm-hmm.
А на аукционе люди сами выстраивают ценовую политику, и меня это не совсем устраивает. Почему я продаю картинку за 300 евро, еще плачу комиссию, если я в целом продаю за 700 евро? То есть, я, если участвую, то только для галочки. Я не совсем уж андеграунд, я вот там был и там был. Но чаще всего я отказываюсь от всяких предложений, от каких-то выставок, которые меня не устраивают, потому что мне, например, важно, с кем я буду рядом висеть, там, в одном зале. И мне важно место. Всякие андеграундные выставки сразу идут нахуй, потому что мне просто это не близко. Я хочу висеть в Третьяковке. Я хочу свой андеграунд переместить в белые стены, высокие потоки с лепниной. Я не считаю себя грязным, уродливым художником мерзким. То есть, по мне, лучше отказываться от таких мероприятий, потому что, ну, а что, для чего ты это делаешь? Ради того, чтобы ради того, чтобы что? Чтобы пришло 10 человек и сказали, вау, круто. Знаешь, возможно, я не прав, но у меня так работает голова. Мне хочется сразу круто. Многие считают, что художник и личность – это две разные вещи, но не в моем случае. Мне кажется, что художник и личность – это должно быть что-то такое цельное, и одного без другого не существует.
Ну, кстати, это такой спорный, интересный момент. Я тоже с тобой согласна. Ну, есть всякие, знаешь, обвинения в харассменте или там того же Майкла Джексона. Есть люди, которые не могут слушать музыку Майкла Джексона, потому что его обвиняют там в... Ну, все знают в чем. И в этом случае, если разрывать артиста от его творчества, то можно как-то жить, они слушают и все такое. А если не разрывать, люди не могут слушать.
Да, я вот приведу другой пример. Есть, например... Опять про рэп, да? Есть такой рэпер Гуф, да, который мне всегда очень нравился с детства. Я такой, да, окружение 7 высоток, 9 вокзалов, круто, наркотики. А потом он стал каким-то, ну, откровенным, ну да, плохим человеком, который снимается в клипах вместе с Тимати за то, что Собянин у нас классный мэр, и как Москва похорошела и все такое. Но при этом... Я не перестаю слушать его старые треки, потому что я знаю много уродов, которые делают классные вещи, но опять же, мне важна его личность все равно, мне важно, какой он сейчас. И это добавляет какого-то шарма. Ну, то есть я его не разделяю сейчас. Он плохой человек, он делает классные треки. Нет, он тот, кто он есть. И либо ты это принимаешь, либо нет. Не все люди идеальны.
Я не могу принимать, как он собаку натравлял на собак.
Да, да. Но, понимаешь, я тоже это не принимаю. Меня это бесит, это ужасно, это уродливо, так не должно быть. Но я не перестану слушать его музыку, потому что я все равно считаю его сильной личностью. Он сильный персонаж. Это вопрос не о том, плохой он или хороший. Это важно. Знаешь, я очень люблю Гарри Поттера. И там был такой Оливандер, который продавал волшебные палочки всем. И он сказал, по-моему, в первой части Гарри Поттера о том, что Волан-де-Морт совершал ужасные дела, но великие, он говорил. Да, это были ужасные типа дела, но это были великие дела. И мне очень нравится эта мысль о том, что там долбоёб ли Путин? Ну да, долбоёб, но...
Великий?
Совершает ли он великие дела? Ну да, присоединение Крыма – это пиздец, это уебанство. У меня согласна. На татуировке набитой на... плече нету Крыма, карта России там нарисована. Но великое ли это событие? Определенно так, это войдет в учебники. И можно долго спорить о том, что крымчане сами хотели присоединиться к России. Да, может, хотели, но не таким образом, не таким способом.
Так, мы не будем обсуждать Крым, мы не будем обсуждать Крым.
Да, мы не будем обсуждать Крым. У меня была картинка, которая сейчас уехала в Штаты на выставку. Там было написано «Крым ваш». И я хочу мира везде, поэтому пускай любой человек, прочитав надпись на этой картине, поймет, что Крым его.
Я задам тебе три вопроса. Какие три качества ты считаешь присущи успешному человеку или человеку, который идет к себе?
Мне кажется, настоящий успех — это когда ты... Ну, это то, о чем ты как раз сейчас сказала. Это про понимание себя. Очень важно понять, кто ты и что ты. И это долгий и сложный процесс. Я до сих пор, например, не смог до конца понять. И то есть от этого зависит очень много вещей. Если ты любишь себя, если ты понимаешь себя, то тебя будут любить другие, потому что люди это чувствуют. Если ты себя ненавидишь и относишься к себе очень плохо, то и остальные будут к тебе относиться. Это первое – самопознание, да. Второе – это, ну, мне кажется, для успеха важно быть окруженным хорошими людьми. Я говорю про такой успех, знаешь, стопроцентный успех, мы любим жизнь, мы классные люди, успех же – это не только деньги или что-то еще.
Да, да,
это...
конечно, я вообще не про деньги.
Ты какое-то чувство счастья. Мне кажется, что очень важны люди, которые находятся вокруг тебя и ваши взаимоотношения. То есть, мне кажется, вряд ли я бы смог назвать себя успешным, если бы я жил, ну, условно, в Сирии, и там была постоянно война. Меня окружали бы бандиты и террористы с двух сторон, что там условные вагнеровцы или условная запрещенная в России организация. То есть я могу быть успешным, может быть, как какой-то, конечно, революционер, но успешно жить, радоваться жизни, получать удовольствие, это было бы затруднительно. Ну и сейчас, на самом деле, мне сложно получать удовольствие от жизни, когда происходит беспредел со всех сторон постоянный. Плохо работают суды, плохо работают полицейские, плохо работают госаппараты. Ну, в общем, да, второе, наверное, это твое окружение. И третье, это хорошее вино.
Согласна здесь.
Лучше покупать вино дороже 400 рублей.
Белое или красное?
Летом белое, зимой красное.
Класс. Белое охлаждать, красное не надо.
Да, все верно.
И давай расскажешь мне, какое качество в себе ты считаешь ведет тебя к успеху, к себе, все такое.
Ну, окей. Это, наверное, чувство справедливости. Когда я учился в школе, в каких-то начальных классах, я хотел стать полицейским.
Правда?
Милицейским на тот момент, да.
Потому что есть типа милиционер?
Ну, да, я там, не знаю, в четвертом классе я был довольно... Не то чтобы в розовых очках, я просто не знал, как все устроено. И да, мне хотелось, я всегда был за то, чтобы все было честно, и чтобы никого не обижали. К нам приехал новенький в класс, и у него были ужасные какие-то цыпки на руках. И он был такой странный... мальчик, никто не хотел с ним дружить, и я все время к нему подходил и помогал с чем-то, потому что я, типа, не мог понять, почему дети, почему мои друзья так к нему относятся, он же просто обычный парень. Ну, да, он, может быть, немного выглядит не так, как вы, у него какие-то синяки, мешки под глазами, но это не делает его плохим человеком. И да, поэтому, не знаю, такое чувство справедливости, оно меня двигает, мне кажется, в очень правильную сторону. Хотя вот я поплатился недавно за это, когда разнимал драку и сломал ногу в трех местах. Сейчас я лежу в гипсе здесь.
Да, Рома лежит у меня на диване в гипсе, если да, кто-то не знал.
Торчат железки из ноги, и это не очень приятно. Но никто не умер, это хорошо.
Да, ты, возможно, предотвратил что-то ужасное.
Да, что если бы потом прилетели стулья и кому-нибудь разбили бы голову?
Возможно, тебе...
Возможно, мне случайно, хотя я не был участником этой драки. Так что да, ну какое-то чувство справедливости, и оно иногда и мешает жить, но, наверное, больше помогает.
Да, мне это нравится. Меня травили в школе, кстати, и у меня она тоже довольно сильно развита, и эмпатия заодно. Дай совет тем, кто ищет себя.
Ну, я буду банальным. Я на себе это ощутил, что если ты делаешь что-то одно довольно долго, рано или поздно, ты получишь то, что хочешь от этого получить. Просто нужно усердно работать. Если это какой-то поиск, то нужно продолжать искать, рано или поздно что-то произойдет. Главное, не опускать руки и относиться ко всему. Нужно думать позитивно.
Стакан всегда наполовину полон, всегда.
Да, так и есть. И я знаю, это трудно. Я знаю это по себе, это правда трудно. Нужно помнить о том, что все пройдет. И это пройдет, и все будет хорошо. Когда-нибудь. Если у вас есть руки, ноги. Даже если у вас нет рук и ног.
Ник Вуйчич. Мне все время мама ставила пример Ника Вуйчича в контексте того, что вот тебе грустно, там у тебя депрессия. А у Ника Вуйчича нет рук, ног, и он счастлив. Посмотри на него, он написал книгу, и думаю, ёб твою мать. Это всегда была моя мысль при общении с матерью на тему депрессии. Ёб твою мать, все, пожалуйста.
Я не смотрю «Сталин ГУЛАГ», потому что мне просто сложно его немного воспринимать, и просто скучно в какой-то момент становится. Но если смотреть на него как на человека, как на личность, я считаю, что это хороший пример. Мог бы быть для кого-то. Чувак, который сохранял анонимность до последнего, вел оппозиционный телеграм-канал, оказался раскрытым, к нему приходили домой с обысками не один раз к его родителям, он оказался инвалидом. Ну, то есть не инвалидом, а человеком с ограниченными возможностями. Он сидит в кресле, и он, можно сказать, скован по рукам и ногам, но он не отступился и идет вперед, это прекрасно. Я сейчас лежал в травме, в отделении, в больнице, 10 дней почти, и я насмотрелся на всяких коллег, на людей, которые там упали. Был парень таджик, он упал с 7-го этажа, ему 21 год, у него трубка в горле, он не может сам дышать, у него аппарат Елизарова, это такие железки из ноги, ой, в смысле, железки, которые вставляются для укрепления костей, у него этот аппарат стоит на всю ногу от попы до стопы. И когда ты смотришь на таких людей, ты понимаешь, что, ну да, у меня 4 спицы в ноге, но типа я могу разговаривать, я дышу, и это очень помогает. Это какой-то очень особый вид рехаба. Ты лежишь, тебе нельзя пить алкоголь, тебе ничего нельзя, а ты просто смотришь на покалеченных людей.
10 дней, ты не пил 10 дней, господи, у меня такое было последний раз, когда... Не буду говорить, когда.
Ну, кстати, там было довольно легко не пить, потому что, не знаю. Во-первых, были события в Беларуси, они продолжаются до сих пор. И я даже не думал про свою операцию, вообще ни о чем не думал, кроме как о том, что происходит там. И не то чтобы это мне помогало, но это меня сильно отвлекало.
Это довольно эмпатично звучит и вдохновляюще. Мне кажется, это хорошая точка. Мне было супер приятно с тобой пообщаться, правда.
Спасибо. Мне тоже.
Спасибо. Я надеюсь, что у тебя все будет замечательно идти с твоими художественными работами, все будет замечательно продаваться. А с Беларусью все будет супер замечательно. Живи Беларусь.
Живи Беларусь.
В описании выпуска вы найдете ссылку на Instagram Ромы, где можно посмотреть его работы, на мой Instagram и на звукорежиссера и композитора. До встречи.